Глава 0. /dev/0. Франция, где-то под Парижем, октябрь 2001 года. Этот трехэтажный дом охранялся не хуже, а то и лучше, чем президентский дворец. И на то были причины. Слишком многие желали зла хозяину дома, а среди них было немало и тех, кто готов перейти от слов к делу. Хозяина дома звали Жан-Мари Ле Пен. Он был лидером ультраправой организации «Фронт Националь» и своими резкими националистическими высказываниями давно добился того, что его ненавидели не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Арабские радикалы, привыкшие решать вопросы с помощью АК-74 и пары килограмм взрывчатки, уже не раз пытались закрыть рот неуемному французу. Если бы Ле Пена охраняла полиция или какое-нибудь частное охранное агентство, вряд ли он дожил бы до 72 лет. Но Ле Пена охраняли профессионалы, работавшие на армаду. В случае покушения или убийства армада не остановилась бы ни перед чем, чтобы найти организаторов и заказчиков. Те, кому надо, знали это. Равно как и то, что армаде в подобных случаях плевать, кто заказчик. Арабские террористы или американские спецслужбы. Они уничтожат любого, кто посмеет покуситься. Не на Ле Пена, на их репутацию. Так что Жан-Мари Ле Пен спал спокойно в своем особняке. И так было уже несколько лет, начиная с 96 года, когда он заключил с армадой договор. Вплоть до сегодняшнего дня. Погода выдалась на редкость отвратительной. Поздняя осень, деревья уже начали терять пожелтевшую листву, а сегодня с самого утра тучи сгустились, и к обеду пошел противный моросящий дождь, принесший с собой и туман. Хорошо, что сегодня не надо было никуда ехать. Весь день Ле Пен проработал в кабинете, прервавшись только на обед и послеобеденную прогулку. Вечером заехала дочь посоветоваться насчет некоторых предвыборных вопросов. Осталась на ужин, потом уехала, и старый политик остался один, сидя возле камина с бокалом сухого красного вина и с собственными мыслями. Время уже давно перевалило за полночь, пора было отправляться спать. Но Ле Пену не хотелось покидать уютное кресло. Напротив, он подбросил в камин еще одно полено и прикрыл глаза. Он любил Францию и считал себя не просто патриотом, а верным сыном, частичкой этой страны, самой свободолюбивой в Европе. Ему было больно смотреть, во что она превращалась в последнее время. Враги, вылезшие со всех сторон, пожирали культуру его родины, изменяли законы, основанные на многовековых традициях, уничтожали уклады и обычаи, которые существовали с самого начала основания страны. С врагами надо было бороться, но патриотов, подобных Ле Пену, оставалось все меньше и меньше. Люди не хотели хранить память предков, их интересовало не прошлое, а настоящее. Им были нужны деньги, а у врагов как раз деньги были, и очень много. Они сделали свои состояния на черном золоте, и это позволяло им лоббировать законы в любом демократическом обществе. Ну а если какие-то вопросы деньги не могли решить, в дело шли АК-74 и тротил. Шла война, последние годы практически открытая, поэтому количество соратников периодически сокращалось. Ле Пен не боялся смерти. Как и многие политики его уровня, он боялся только одного – не успеть закончить то, что начал. К счастью, у него была дочь, которая полностью разделяла его взгляды и помогала в борьбе, а также подрастала внучка, которая пока еще училась в школе, но уже задавала вопросы, на которые не было однозначных ответов. Она тоже вырастет и, несомненно, сделает правильный выбор. Не открывая глаз, Люпен сделал глоток вина и подумал, что было бы неплохо сейчас съесть кусочек сыра. Но сыр был на кухне, а вставать с кресла не хотелось. «Сейчас, еще несколько минут, а затем встану», — подумал Люпен, прислушиваясь к треску дров в камине. Звук, который он услышал, нельзя было спутать ни с чем. Люпен прожил в этом доме много лет. К тому же с годами слух у него стал только острее. Это был звук открываемой двери. Дочь уже давно уехала, и домработница ушла. В самом доме только два охранника, но они ни за что не войдут в эту комнату, не предупредив заранее хозяина. Собственно, из окружения Люпена нет ни одного человека, кто попытался бы тихо проникнуть в его покои. Сомнений не было. Человек, который подходил к нему, был незваным гостем. Сто к одному, что это наемный убийца. Люпен не вскочил с кресла. Гость — профессионал, и охрана, скорее всего, мертва. Набрать номер он не успеет, даже не успеет взять телефон в руки. Разбивать окно и звать на помощь не только бессмысленно, но и глупо. Что ж, если его время пришло, он встретит смерть достойно и красиво. Шорох одежды послышался совсем рядом. Гость прошел мимо и тихо сел в кресло, стоявшее напротив. Все это Люпен услышал по звукам и только потом открыл глаза. Его гостю было на вид около 20-25 лет. Шея и подбородок были замотаны шарфом, а на глазах темные очки. Он был европейцем, без сомнения. В руках не было оружия, если, конечно, таковым не являлось надкусанное яблоко. «Бонжур», — сказал он по-французски, но с небольшим акцентом. «Здравствуйте», — ответил Люпен, отметив, что голос все же предательски дрогнул. «Кто вы?» «Зовите меня уборщиком, мсье Люпен», — сказал молодой человек и с хрустом надкусил яблоко. «Просто уборщик». «Уборщик», — пожевал слово Люпен. «Санитар общества, да?» «Что?» «О, нет, что вы!» Гость улыбнулся. «Я не киллер, если вы об этом. Строго говоря, мое прозвище несколько иное. Просто я недостаточно хорошо владею французским. Человек, который работает на свалке».
«Мусорщик?»
«О да, мусорщик», — кивнул гость. «Называйте меня так». Он снял очки и стал протирать их шарфом. Люпену показалось, что у его гостя глаза разного цвета. Один синий, другой зеленый. «У вас очень холодно в октябре», — пожаловался мусорщик, возвращая очки на переносицу. «Стекла запотевают».
«Если вы не наемный убийца, тогда кто вы и какого дьявола проникли в мой дом без приглашения?»
Мусорщик посмотрел на него с интересом и снова улыбнулся. «Знаете, мсье Люпен, наверное, я буду не первый, кто вам это скажет. Вы очень смелый человек. Я рад, что решил лично побеседовать с вами, но перейду к делу. Мсье Люпен, я представляю интересы организации, который имеет честь защищать вас и вашу семью».
«Вы из армады?» — удивленно спросил Люпен.
«Российское отделение», — мусорщик слегка наклонил голову.
«Ну, конечно же, из России», — воскликнул про себя Люпен. «Как я сразу не догадался по акценту».
Люпен общался с русскими несколько раз. Не сказать, что это была самая плохая нация, скорее наоборот. Все, кто ему встречался, были людьми чести и достойными уважения. Не найдя, что сказать, Люпен сделал глоток вина, Затем, спохватившись, спросил: «Могу предложить что-нибудь выпить?» «Мсье Люпен», — в голосе мусорщика прозвучало разочарование, — «вы же не первый год сотрудничаете с нами». Предложение действительно было глупым. Представители армады никогда не употребляли ни спиртного, ни табака.
«Я из вежливости», — пожал плечами Люпен.
«Или же попытка проверить достоверность моих слов», — отметил мусорщик. «Я из армады, мсье Люпен, и у вас будет возможность в этом убедиться. Ладно, все же перейдем к делу. Мсье Люпен, вам знакомо имя Пьер Беллангер?»
Люпен задумался. Имя не говорило ему ровным счетом ничего, и он покачал головой.
«Это французский бизнесмен. Компания, которую он возглавляет, занимается IT-технологиями. В следующем месяце он должен презентовать блогоресурс под названием Skyblog. Армада заинтересована в том, чтобы это не произошло в ближайшие полгода».
«Простите», — Люпен выглядел растерянным. «Я не совсем понимаю, какое я имею отношение к этим вашим IT-технологиям».
«В компании господина Беллангера работает много французов, которые симпатизируют Национальному фронту и вам лично. Поэтому армада рассчитывает на вашу помощь в этом вопросе».
Все это было настолько неожиданно и даже абсурдно, что какое-то время Люпен не знал, как реагировать, и лишь удивленно смотрел на своего гостя. Он даже подумал, что это какой-то розыгрыш, хотя внутренне понимал, человек, назвавшийся мусорщиком, настроен вполне серьезно.
«Но я не могу прийти туда и просто сказать, чтобы...» Его слова оборвал стук в дверь и голос, принадлежащий охраннику. «Простите, что беспокою, мсье Люпен, но, возможно, в дом кто-то проник». Охранник не мог сразу увидеть, что хозяин дома сидит не один, а когда сделал шаг, мусорщик вдруг вскочил и по-кошачьи прыгнул вперед. Быстро, невероятно быстро, и прыжок с места на такое расстояние, что любой олимпийский прыгун позавидует. Глухой удар, сдавленный крик, затем что-то тяжелое грохнулось на пол, и вновь наступила тишина. Через мгновение мусорщик вернулся к камину, покачал головой, кивнул в сторону охранника.
«А я надеялся, что сломанный засов в погребе до утра никто не заметит».
«Вы убили его?» — слегка дрогнувшим голосом спросил Люпен.
«О, нет, конечно же, только оглушил».
«Он работает на армаду», — сказал Люпен, — «как и вы».
«Нет», — улыбнулся мусорщик, — «в отличие от него, я не работаю на армаду. Я и есть армада. Понимаете?» Он доел яблоко и швырнул огрызок в камин, подняв облако искр. Люпен терпеть не мог, когда в камин бросали какой-либо мусор, но в этой ситуации справедливо решил воздержаться от замечания.
«Итак, мсье Люпен, давайте вернемся к нашему разговору. Когда 5 лет назад вы обратились за помощью к армаде, мы помогли вам и помогаем до сих пор. Теперь мы обращаемся к вам за помощью».
«Простите, но все эти 5 лет я исправно платил за свою охрану».
«Конечно, мы тоже готовы оплатить ваши старания, причем наша плата будет выше. Армада будет платить вам не деньгами, а услугами».
«Какого рода услугами?»
«Если я не ошибаюсь, весной во Франции президентские выборы, и вы участвуете в них, верно?»
«Да, это общеизвестно».
«Как вы оцениваете свои шансы?»
«Не продолжайте. Всем и так известно, ваши шансы не очень велики».
Мусорщик достал из кармана пиджака еще одно яблоко, откусил его и продолжил. «Если вам удастся притормозить открытие Skyblog'а примерно на полгода, армада гарантирует вам проход во второй тур». Заявление было настолько самоуверенным, что Люпен усмехнулся.
«Почему не сразу президентское кресло?»
«Потому что Жак Ширак пока находится на своем месте, мсье Люпен. Франция на данный момент не готова к той политике, которую вы хотите проводить».
«Вы иностранец. Как вы можете рассуждать о том, к чему готова или не готова Франция? В моей стране происходит примерно то же самое, что и у вас. Повсюду враги и предатели, с которыми можно бороться, только ликвидировав в языке слово «толерантность». Идет скрытая война. Разве не так?» «И какое отношение к этому имеет этот ваш скайблок и французская IT-компания?» «Никакого», — мусорщик усмехнулся. «А может, самое прямое. Так или иначе, посмотрите на это с другой стороны. Если вы выполните наши условия и пройдете во второй тур, ваши возможности вырастут во много раз, не так ли? Сделайте это не ради армады, а ради Франции». Предложение было невероятным. Второе яблоко было доедено, а грызок отправился вслед за первым. Мусорщик вскинул руку, посмотрел на часы. «Мне пора, мсье Люпен. Боюсь, мы больше не увидимся, поскольку вряд ли я смогу покинуть Россию в ближайшие несколько лет. Подумайте над моим предложением». Он шагнул к выходу. Люпен бросил вдогонку. «А что будет, если я откажусь?» «Вы не пройдете во второй тур на выборах», — ответил мусорщик. «И потеряете свой шанс успеть сделать то, чему посвятили всю жизнь. Это все, чем вы рискуете, мсье Люпен. Удачи и здоровья вам и вашей семье». We'll be right back.